Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к изучению 4 главы книги Второзакония. В этой главе завершается рассказ Моисея о странствовании израильтян по пустыне. Они вышли на восточный берег реки Иордан и находятся сейчас у горы Нево, где Моисей дает свои последние указания народу. С ним сейчас только двое людей, которые проделали весь путь по пустыне – Иисус Навин и Халев. Большинство же израильтян были похоронены в пустыне, а кто-то остался совсем без могилы, и кости его лежали под палящим солнцем. Что касается нового поколения, то оно готово войти в землю обетованную, но перед этим Моисей рассказывает им о том, как много трудностей пережил израильский народ в пустыне, и просит их повиноваться Богу, который их любит и оберегает. Читаем 1 и 2 стихи. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую». Итак, израильтяне должны не только слушать Слово Божие, но и исполнять его. Обратите внимание, израильтяне не должны были ничего прибавлять к закону, а также им запрещалось что-то изымать из него. Они должны были соблюдать закон таким, каким дал его Бог. Если бы Израиль соблюдал закон, он получил бы настоящее благословение. Однако здесь, в Библии, мы с вами находим историю народа, которому при самых благоприятных обстоятельствах был дан закон, и который не смог этот закон исполнить. Никакая плоть не оправдается законом перед Богом. Почему? Потому что Бог капризен и деспотичен? Нет. Потому что плоть всегда не права, и в этом ее беда. Как я уже говорил, книга Второзакония затрагивает две важные темы – любви и повиновения. Любовь действительно занимает значительное место во всем Ветхом Завете, хотя вы, быть может, об этом и не догадывались. И вот сейчас, в 4 главе Второзакония, Моисей объясняет молодому поколению, почему они должны повиноваться Богу. Во-первых, они должны повиноваться Богу, потому что Он хочет сохранить и обогатить Израиль. В 1 стихе главы говорится, что израильтяне должны повиноваться Господу и слушать Его постановления и законы, дабы они были живы и пошли и наследовали ту землю. Бог может благословить их только при условии их полного повиновения. Ему необходимо их повиновение, потому что иначе он не сможет благословить их. Во-вторых, повиновением Израиль продемонстрирует свою благодарность Богу. Прочтем теперь стихи с 5 по 8. «Вот я научил вас постановлениям и законам, и так храните и исполняйте их, ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Бог чудесно благословил израильтян, и они должны повиноваться Ему, выражая тем самым свою благодарность. В-третьих, любовь Бога должна вызывать у них желание повиноваться. Прочтем 37 стих. «Так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, и вывел тебя Сам великую силою Своею из Египта». Первый раз в Библии Бог говорит, что любит кого-то. Он показывает нам всеми своими действиями, что любит человека с самых первых страниц Библии. Но до настоящего момента он еще ни разу ничего не сказал об этом напрямую. И вот сейчас он говорит, что любит этот народ, чем и объясняет все, что он сделал. Бог уже вывел израильтян из земли египетской и собирается сделать для них нечто еще более значительное и великое. А в основе Божьих поступков всегда лежит Его любовь. И это должен сегодня понимать каждый. Неважно, кто вы, Бог любит вас. Быть может, вы не всегда чувствуете на себе Его любовь. Но это происходит, что грехи наши стали преградой между Богом и нами. Однако, несмотря на наши грехи, Бог любит нас. Он продемонстрировал эту любовь на кресте, и мы, приняв Христа как нашего Спасителя, можем чувствовать эту любовь Божью. И, наконец, израильтяне должны повиноваться Богу, потому что они принадлежат Ему. Вот что сказано в первом стихе 14 главы книги Второзакония. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим». Повиновение Богу – это главный закон жизни. Ведь человек испытывает природную, врожденную нелюбовь к Богу. Человек не желает повиноваться Богу, он настроен против Него. В Слове Божьем мы постоянно находим свидетельство этого сопротивления Богу. И сегодня, в наши дни, человек точно такой же. Меня очень обрадовали слова, которые я услышал однажды после проповеди. В маленькой церкви ко мне подошла женщина и сказала... «Я спаслась, когда слушала вашу программу, но мне никак не удавалось привести в церковь мужа. Мне никак не удавалось его заинтересовать, он всегда сопротивлялся. Но недавно он начал слушать вашу программу. Она ему так нравится, что он больше ничего не желает слушать». Если Слово Божие не может сломить сопротивление человека, никакие наши усилия не смогут этого сделать. Друзья мои, задумайтесь, какое благословение получил бы Израиль, если бы только он смог выполнять закон Бога. А теперь давайте прочтем о плодах повиновения и неповиновения. Начнем с 3 и 4 стихов. «Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, истребил Господь, Бог твой, из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Моисей вспоминает то время, когда Валаам пытался проклясть Израиль, но у него ничего не получилось. Оказалось, что Валаам может только благословить Израиль. Он, однако, посоветовал царю Моавитскому, чтобы тот позволил своему народу проникнуть в среду израильтян и породниться с ними. В результате израильтяне стали поклоняться идолам, что навлекло на них суд Божий. В 25 главе книги чисел мы видели, что именно так и произошло. Для нового поколения израильтян это был хороший урок. Но и мы тоже должны о нем помнить. Повиновение всегда вознаграждается. Те, кто прилепились к Господу, выжили и вошли в землю обетованную. Но Бог снова и снова напоминает, что благословение приходит только вместе с повиновением. Прочтем теперь 5 стих. Моисей продолжает. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы поступали в той земле, в которую вы вступите, чтобы овладеть ею». Повиновение принесет с собою благословение Бога. Израильтяне войдут в землю обетованную и овладеют ею. И повиновение их послужит еще одной цели, о которой написано в 6 стихе. «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Израиль должен свидетельствовать всему миру, но свидетельствовать не так, как должна свидетельствовать церковь. Христианам сказано: «Идите в мир и проповедуйте Евангелие». Так Бог повелевает каждому верующему. Каждый верующий должен принимать участие в том, чтобы нести Слово Божие во все концы света. Что касается народа Израилева, его никто никогда не просил быть миссионерами. Они должны были привлечь всеобщее внимание к Дому Господню. Их повиновение, их вера в Бога должна была помочь другим народам узнать Божьи законы и увидеть, что благословение Божие сделало Израиль великим народом. И что же тогда должны были сделать другие народы? Что сделала царица Савская? Она пришла в Израиль из очень далекой земли, а ведь в то время не было реактивных самолетов. Путешествие ее было долгим и трудным, но если такое путешествие могла проделать женщина, то значит, приходили и мужчины. Так Израиль и свидетельствовал миру. Если израильтяне повиновались, Бог благословлял их, и они свидетельствовали о нем всем народам. Если же они не повиновались, если они отворачивались от Господа, тогда Бог судил их. Прочтем теперь 9 стих. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Бог возложил на Израиль великую обязанность – обучение. Израильтяне должны были повиноваться Богу и учить этому своих детей и внуков. Самое важное дело для любого народа – это образование, обучение своего молодого поколения. И, возможно, самая значительная и страшная неудача любого народа – это неудача в образовании. Посмотрите на Америку, и вы увидите, насколько плохо обстоят дела в нашем образовании. Я совсем не собираюсь обвинять школы и колледжи. Знаете, где находится причина всех неудач? В семье. Бог говорит своему народу: «Вы сами должны учить своих детей и внуков». И неудачи в образовании – это неудачи прежде всего родителей в семье. В Израиле Бог возложил ответственность за образование на каждого отца и на каждую мать. Друзья мои, если вы собираетесь завести ребенка, то знайте, что вы полностью отвечаете за него. Наши главные сегодняшние проблемы не во внешней политике и не в экономике. Наша главная проблема у нас в семье. Бог призовет к ответу всех родителей, которые развелись или были заняты исключительно своей работой. Он спросит за всех бродяг и бездомных, которые никогда не знали, что такое любовь, забота и общение с родителями. Быть родителем – это огромная ответственность, и Бог ясно объясняет это израильтянам. Когда народ терпел поражение, он терпел поражение прежде всего в семье, и Бог судил его. Как видим, 4 глава богата мудрыми истинами. Давайте обратимся теперь к 12 стиху. «И говорил Господь к вам из среды огня. Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». В 24 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна Господь Иисус Христос ясно сказал: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Людям нет необходимости знать, какие у Бога черты лица. Господь Иисус стал человеком, но в Библии нет описания того, как Он физически выглядел. Я лично не верю, что любые изображения Христа правильно передают его внешность. Да, я знаю, что изображения Христа многим людям помогают поклоняться. Но вот что сказал один старый, умудренный жизнью комментатор Библии. Люди начинают писать картины с изображением Иисуса только после того, как теряют его в своем сердце. Да, Христос нужен нам именно в нашем сердце, а не в красках на холсте. Как видим в этой главе, Бог открывает нам глубокие и вечные истины. Все указания, которые Бог дал Израилю, остаются по сей день величайшими заповедями, которыми мы должны руководствоваться в своей жизни. Прочтем стихи с 24 по 27. «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог-ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствую с вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете». «И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь». Народ Израиля и по сей день являет миру свидетельство своего неповиновения. Народ этот рассеян по всему миру. Почему? Потому что они делали то, что Бог запретил им делать. Кто-то скажет, что евреи уже вернулись на свою землю и что теперь они единый народ. Совершенно верно, но ведь в их земле по-прежнему неспокойно. Когда Бог вернет их в землю обетованную, так, как Он обещал и предсказывал, у них не будет никаких неприятностей. Они будут жить в полном мире. Бог по-прежнему наказывает народ Израиля, потому что они отвернулись от Него». И такое наказание ожидает любой народ, который отвергнет его. Это великая истина, о которой нам нельзя забывать. Читаем далее 30 стих. «Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его». Перед нами первое упоминание о грядущей великой скорби. Последствия времени или последние дни – это термин, который используется в Ветхом Завете для обозначения периода великой скорби. Бог ставит людям условия. «Обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его». Прочтем теперь 31 стих. «Господь Бог твой есть Бог милосердный». Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвой утвердил им. Стих этот – ответ на наш вопрос. Неужели Бог настолько жесток и беспощаден, что навсегда рассеет по свету свой народ? Нет, Бог милосерд. Нам сказано, Он не оставит тебя и не погубит тебя. Израиль не уничтожен до сих пор только потому, что Бог милосерд. По той же причине и мы с вами не обречены на погибель. Если вы получили спасение, то вовсе не потому, что вы очень милы и добры, а потому, что Бог милосерд. И не только к Израилю, но и к нам с вами. Моисей продолжает рассказывать израильтянам о великом милосердии Божьем. Прочтем 33 и 34 стихи. «Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими». Бог сделал все это пред глазами их отцов. И он не желает, чтобы израильтяне позабыли его великие деяния. Он был милосерд, и они должны это помнить. Прочтем теперь 37 стих. «И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своею из Египта». Бог вывел евреев из Египта, потому что любил их. В этом народе не было ничего особенного и исключительного. Этот его поступок называется благодатью. И сегодня Бог любит нас, но спасает Он нас не любовью, а благодатью. Он не может просто открыть черный ход и потихоньку пропустить нас в рай. Он праведен. И в силу своей праведности не может сделать неправду. За наши грехи нужно было принести жертву. По великой Божьей любви к нам на землю был послан Христос. И Христос возлюбил нас до смерти и смерти крестной. Он умер за нас, понеся на кресте наше проклятие, чтобы мы были прощены навсегда и наслаждались вечной жизнью. Ведь в Библии не сказано «Бог так возлюбил мир, что спас его». В Библии сказано «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он сделал это для того, чтобы всякий, не имеет значения, кто это будет, чтобы любой человек, верующий в Него, не погиб, но имел вечную жизнь». А в заключении нашей сегодняшней беседы давайте прочтем 44 и 45 стихи, в которых обобщенно характеризуется содержание 4 главы книги Второзакония. «Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым по исшествии их из Египта». На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Всего вам доброго, до новых встреч!